Турсунова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политическая ситуация на Украине. Итоги ближневосточного турне Барака Обамы. Мнение американских экспертов. Репортаж нашего специального корреспондента с фестиваля «Кинотавр». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Этот час нашей программы начнем с украинской политической темы. На Украине не состоялась коалиция партии регионов и блока Юлии Тимошенко. Эти две политические силы не будут менять действующую конституцию, и их лидеры намерены каждый сам бороться за президентское кресло на будущих выборах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В телеобращении к украинскому народу вечером в минувшее воскресенье премьер-министр Юлия Тимошенко официально объявила, что будет баллотироваться на пост президента.
Но если мужчинам не хватает мужества и ответственности, не хватает достоинства и чести, то мне всего этого хватает. Я заявляю, что иду на президентские выборы и стану победителем.
Точный срок выборов должна определить Верховная Рада. Многие депутаты, ссылаясь на нормы действующей Конституции, прогнозируют, что парламент утвердит датой голосования 17 января 2010 года. Выступая в телеэфире, Тимошенко сделала и другое важное заявление. Переговоры с партией регионов о формировании новой правящей коалиции провалились. Премьер обвинила в этом лидера регионалов.
Виктор Янукович в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса и поставил крест на объединении, на шансы для Украины.
Накануне представители двух крупнейших политических сил утверждали, что новое парламентское большинство может появиться на этой неделе. Основным условием союза партии регионов и блока Тимошенко называли внесение поправок в основной закон, в том числе относительно выборов президента Верховной Раде. Если бы новая коалиция состоялась, Тимошенко могла бы как минимум еще на 5 лет сохранить за собой пост премьер-министра, а Янукович был бы избран президентом в парламенте. Телевизионное выступление Юлии Тимошенко стало ответом на прозвучавшее до этого заявление Виктора Януковича. На фоне Киево-Печерской лавры он сообщил о своем выборе, который перечеркнул договоренности с главой правительства.
Нехай народ и лише він дасть мандат довіри.
Пусть народ и только он даст мандат доверия тому, кто, по его мнению, сможет обеспечить проведение дальнейших реформ. Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну. Это будет президент, избранный народом, а не Верховной Радой. Я принимаю это решение однозначно. В тройку возможных победителей президентской гонки на Украине входит лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Именно он, по мнению социологов, может помешать и Януковичу, и Тимошенко занять главный пост в государстве. Вот как отреагировал на заявление премьера и лидера оппозиции в эфире украинского телеканала TVI сам Яценюк.
Политическое небо прояснилось, и это очень важно. А ведь хотели фактически украсть страну. Кто-то не верил в то, что он будет президентом. Собрались 3-4 человека, которые владеют сумасшедшим финансовым ресурсом, и решили, вот мы выборы проводить не будем, потому что мы кампанию финансировать не будем. Поэтому мы перепишем Конституцию. Поэтому те вещи, которые неестественные, они неестественно начинаются, но естественно заканчиваются.
Провал коалиционных переговоров блока Тимошенко и партии регионов комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Не удалось достичь стратегического компромисса. Причем, судя по всему, первым отказался от него Янукович. Он долго колебался и в конечном итоге сорвался с крючка, решил не испытывать судьбу. И, соответственно, вряд ли у нас в ближайшем будущем, во всяком случае, до президентских выборов появится большая или мега-коалиция. И, соответственно, исчезла возможность провести до президентских выборов конституционную реформу. Ну а второе последствие также очевидное. В стране, наконец-то, де-факто началась президентская избирательная кампания. Кампания начинается, когда стартуют фавориты. Вчера они официально стартовали, сделали свои заявления об участии в прямых президентских выборах. И, соответственно, страна вступила в президентскую гонку.
Окружение лидера регионалов, очевидно, убедило его отказаться от выборов президента в парламенте, поскольку Янукович является бесспорным фаворитом предвыборных рейтингов. Его ближайший конкурент Юлия Тимошенко, по данным разных социологических опросов, уступает Виктору Януковичу от 6 до 10% голосов.
Это значимо для первого тура. Но в первом туре Янукович будет почти наверняка на первом месте. А вот во втором туре будут голосовать против него. Вопрос только в том, удастся ли противникам Януковича мобилизовать максимальное большее число людей. Что именно сыграло свою роль, я думаю, знает только Янукович. Ну, в том, что не достигли компромисса. Только Янукович и его ближайшее окружение. Может быть, сыграли свою роль, да, данные последних исследований. Я не исключаю, что, возможно, на решение верхушки регионалов повлияла ситуация в БЮТ, где стало очевидным, что не все в восторге от проекта конституционных изменений и от необходимости голосовать за Януковича на пост президента. Следовательно, вопрос был только в том, сколько будет штыков потеряно. Это уже вопрос о том, удастся ли провести конституционные изменения во втором чтении и удастся ли набрать все 300 голосов за Януковича в парламенте. Видимо, регионалы посчитали, что риски слишком велики, поэтому для себя сделали вывод, что лучше уйти в свободное плавание раньше, потому что если, скажем так, переговоры будут сорваны осенью, накануне избирательной кампании, то риски будут гораздо больше.
На минувших парламентских выборах Тимошенко смогла существенно увеличить свой рейтинг на финишной прямой. Удастся ли сделать это ей в этот раз, продолжает Владимир Фисенко.
Дважды это уже было, и в 2006-2007 годах. Причем, я уточню, она получает больше, чем были социологические прогнозы в начале кампании. Потому что на финише кампании официально оглашать социологические прогнозы запрещено за 2 недели до выборов. Поэтому общество не знает, а какие социологические прогнозы в конце выборов. Но за счет финишного рывка, да, Тимошенко прибавляла до 5%. Ну, по некоторым данным даже там 5-7% прибавляла. Удастся ли это сделать в нынешнем году? Все зависит от того, какой будет социально-экономическая ситуация на момент выборов. Простой пример приведу. Когда была первая волна ухудшения социально-экономической ситуации, февраль, март, конец прошлого года, начало нынешнего года, рейтинг Тимошенко снижался. Она потеряла за этот период довольно много, около 5%. Но в апреле-мае ситуация стабилизировалась, и сразу же стало очевидным, что и падение рейтинга Тимошенко прекратилось, как, собственно, и рост рейтингов Януковича и Яценюка. Так что все будет зависеть от того, какой будет социально-экономическая ситуация на момент выборов. Если она будет более-менее стабильной, то у Тимошенко будут шансы. Если вдруг во время избирательной кампании как раз будет происходить резкое ухудшение социально-экономической ситуации, то, конечно же, это будет бить в первую очередь по Тимошенко.
Судя по всему, Украину ожидает жесткая схватка за президентское кресло. И стартовавшая кампания, очевидно, будет не менее драматичной, чем предыдущие президентские выборы во время Оранжевой революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела 2 шахтеров, погибших в результате аварии. Из-под земли выведены 39 горняков. Один из них травмирован. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В Иркутске сегодня около 20 человек провели пикет в защиту уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», никто из представителей власти к демонстрантам не приехал. В Сунжинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик. Второй боевик получил ранение. Он задержан. У него изъято несколько ручных гранат. Мосгорсуд приговорил к 23 годам заключения гражданина Узбекистана Фархода Турсунова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы Анны Бешновой. Родителям убитой девочки суд назначил компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. Президент США Барак Обама настаивает на немедленных переговорах между Израилем и палестинцами. Об этом заявил сегодня специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. Главу МВД Дагестана Адильгирея Магомед Тагирова, погибшего в результате покушения, представят к званию Героя России. В Санкт-Петербурге автомобильный завод General Motors приостановил производство до 28 июня. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У нее, по предварительным данным, 265 мест из 736. На втором месте социалисты, у которых 184 места. Явка избирателей оказалась самой низкой за всю историю проведения выборов в Европейский парламент. Это, впрочем, мало удивило наблюдателей, отмечающих, что она постоянно снижалась с момента проведения первых таких выборов 30 лет назад, в 1979 году. В среднем по Европейскому Союзу явка составила чуть более 43%. Жак Барро, заместитель председателя Европейской комиссии, комментируя активность избирателей, сказал:
«Я думаю, у нового состава Европарламента будет время и возможность продемонстрировать гражданам свое влияние. Я думаю, что мы достигли самого низкого уровня участия в выборах. Теперь необходимо способствовать его росту. Надо заглянуть в будущее».
Еще один представитель Европейской комиссии Хоакин Альмуния отметил, в свою очередь, что особенно резко явка избирателей снизилась в странах, которые недавно вступили в ЕС.
«Явка избирателей была примерно такой же, что и в 2004 году, на 1-2% ниже. Главным образом, в странах новых членов ЕС явка заметно снизилась. Я думаю, что это отражает тот факт, что эти страны сильнее пострадали от экономического кризиса. Это можно расценивать как сигнал Евросоюзу, Европейской комиссии, Европарламенту и Европейскому совету. Нужно укреплять механизмы и инструменты, способствующие солидарности и единству нашего союза».
Благодаря общей победе правоцентристов на выборах, нынешний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу будет переизбран главой комиссии на новый срок. В свою очередь, лидер социал-демократов Европы Мартин Шульц признал поражение своего блока, заявив о необходимости проанализировать его причины. Несколько укрепили свои позиции зеленые. Наблюдатели отмечают успех ультраправых партий. В частности, представители ультраправых получили места в Австрии, Голландии, Дании, Венгрии и Словакии. Британской национальной партии впервые в истории выборов в Европарламент удалось провести своих кандидатов, причем сразу двоих. При этом правящая партия лейбористов потерпела сокрушительное поражение. Один депутат будет представлять в Европейском парламенте шведскую пиратскую партию. Сторонники этой партии выступают за свободное распространение интеллектуальной собственности в сети интернет. Пиратская партия набрала на выборах более 7% голосов. При этом опросы общественного мнения показывают, что среди тех, кто особенно активно пользуется интернетом, молодые люди от 19 до 30 лет, поддержка партии пиратов достигает почти 20%. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит разговор на российские политические темы. Сегодня очередной день нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За ходом суда следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Сегодняшнее судебное заседание не отличается особым оживлением. Начали с 51-го тома оглашать документы, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в присвоении пакета акций Восточной нефтяной компании, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. В зале сегодня человек 10, включая журналистов. Государственные обвинители по очереди оглашают материалы 188-томного уголовного дела.
И поскольку прокуроры не поясняют, к какому эпизоду относится тот или иной документ, то присутствующие в зале могут только догадываться о том, что с точки зрения обвинения доказывает протокол собрания акционеров, например, их было оглашено уже более десятка, или договор купли-продажи. Впрочем, оглашение проходит несколько бодрее, так как государственные обвинители остались верны принятой ими недавно манере представления доказательств. Заявляется, что будет оглашен некий документ, из него зачитывается пара фраз, и прокуроры переходят к следующему. Но у адвокатов, правда, с недавнего времени появилась возможность давать свои комментарии под запись в протоколе судебного заседания, и периодически адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов встает с места и указывает суду на то, что из такого-то документа было оглашено всего две фразы, в таком-то документе была пропущена существенная часть. Или задается довольно риторически в этих обстоятельствах вопросом о том, а какое отношение вообще имеет к рассматриваемому делу договор купли-продажи, заключенный в 93-м или в 94-м году. Ведь очевидно, что там уж вообще все сроки давности истекли давным-давно, и эти эпизоды даже не вменяются ни Михаилу Ходорковскому, ни Платону Лебедеву. Сами подсудимые перешучиваются, сидя в своем стеклянном аквариуме, периодически что-то записывают в своих тетрадях. Но ожидается, что сегодняшнее заседание будет коротким. Это было решение председательствующего Виктора Данилкина. Он не объяснил, чем это вызвано. Ну а завтра в Хамоновском суде Москвы продолжится слушание. И очевидно, что государственные обвинители продолжат представлять доказательства.
Это была Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, который следит за ходом нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Информационную программу «Время свободы» продолжит международные темы. «Подрыв демократии. Авторитарные режимы 21 века» – так называется доклад международной правозащитной организации Freedom House, выпущенный в Вашингтоне при поддержке Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Радио Свободная Азия. Доклад был презентован и обсужден авторитетными экспертами на конференции в стенах Сената Соединенных Штатов, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В докладе говорится, что пять влиятельных авторитарных режимов – Китай, Россия, Иран, Венесуэла и Пакистан – активно подрывают демократию как внутри своих границ, так и за их пределами. По словам авторов доклада, попытки этих режимов помешать международному развитию и опорочить правозащитные организации организованы, изощренны и щедро финансируются. Выделяя именно эти страны, авторы доклада подчеркивают их геополитическую важность, интеграцию в обширные системы экономики, политики и безопасности, а также их влияние на выработку международных политических решений. По замечанию одного из участников конференции, старшего сотрудника фонда Карнеги за международный мир Роберта Кейгена, автократические режимы сотрудничают друг с другом и тратят много средств на свое укрепление, в то время как Запад уклоняется от того, чтобы бросить им вызов. Когда демократия громко победила по окончании холодной войны, казалось, что она восторжествует. Но сейчас маятник пошел обратно, и мы можем очутиться в мире, густо населенном автократическими государствами. Мы были счастливы избежать этого в конце 20 века, но наши нынешние заблуждения, безволие или беспечность могут привести к сползанию обратно. Участники конференции обратили внимание на активную раздачу авторитарными режимами миллиардов долларов помощи нуждающимся странам. Не увязывая эту помощь с ни с какими требованиями, упомянутые режимы затрудняют международные усилия по совершенствованию системы управления в этих странах и ослаблению коррупции. По данным Всемирного банка, Китай сейчас стал крупнейшим кредитором Африки. Автократии 21 века активно подрывают правозащитную и демократическую деятельность международных организаций, основанных на системе правил, таких как ООН, ОБСЕ и Организация американских государств. Эти авторитарные государства создали новые институты противодействия организациям, отстаивающим права человека и подотчетность органов власти перед народом. Эксперты также пришли к выводу, что авторитарные режимы бросают тень на общепринятое понимание демократии, искажая ее значение у себя дома, в подконтрольных правительству СМИ, а также за рубежом, при помощи своих новых щедро финансируемых медиапредприятий, действующих в международном масштабе. Составители доклада и участники конференции отметили рост рост угрозы интернету. Авторитарные режимы используют утонченные приемы извращения легитимного дискурса во всемирной сети. Они наняли целую армию комментаторов и провокаторов для отслеживания инакомыслящих, для формирования благоприятного для этих режимов общественного мнения и манипуляции массовым сознанием в интернете. В Китае явно прослеживается коммерциализация цензуры, то есть наем частных компаний для политического сетевого мониторинга. А Китай, как о примере того, что экономическая модернизация еще не гарантия политической либерализации, на конференции говорил профессор Университета Калифорнии в Риверсайде Перри Линк. Он назвал нынешнюю китайскую систему гибким авторитаризмом. Против собственного народа китайский режим использует сочетание политического давления, цензурированной информации и денег, убеждая людей, что в их интересах быть покладистыми, любить страну и партию. Те же самые инструменты Пекин использует, чтобы влиять на поведение других стран, включая западные демократии. Хотите экономического сотрудничества? Пожалуйста, только забудьте о правах человека. Добивайтесь доступа на китайский интернет-рынок, уважайте наши принципы политической цензуры. Ждете от нас прибыльных коммерческих контрактов? Тогда сделайте так, чтобы к вам не приезжал Далай-Лама. Желаете, чтобы мы присоединились к борьбе с глобальным изменением климата? Тогда вам лучше избегать публичных комментариев в пекинской бойне 89 года, даже несмотря на совпадение вашего визита с ее 20-й годовщиной и на вашу привычку всегда ясно высказываться по таким вопросам. Еще одной доминантой авторитарных режимов, по мнению авторов доклада и участников Вашингтонской конференции, стало насаждение нелиберальных идей в систему образования. Активно способствуя или потворствуя националистическому или экстремистскому толкованию истории, говорят они, авторитарные режимы выращивают новое поколение людей, враждебные демократии и подозрительно относящиеся к внешнему миру. В качестве одного из примеров на конференции отмечено недавнее создание президентом России Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам страны. Своим видением характерных особенностей сегодняшней России с участниками конференции делится Дэниел Кимидж, старший сотрудник Института стратегии внутренней безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Сейчас в России рыночная экономика, но эта экономика чрезвычайно зависима от прихоти элиты, которая вполне могла бы быть объектом уголовного преследования в обществе с настоящим свободным рынком и функционирующей правовой системой. Другая составляющая – это наличие в стране групп неформального влияния, которые формируют невидимую структуру власти, параллельную с официальными ее институтами. Эти группы контролируют активы, используют механизмы государственной власти в своих интересах. Еще одна особенность России – это ее так называемая управляемая демократия, которую я зову декоративной демократией, то есть политическая система, предпочитаемая элитой, которая, скрипя сердце, принимает выборы как необходимое зло, но исключает из выборов такую черту, как непредсказуемость. И, наконец, идеология, которая сегодня в России выглядит странно, ибо ее элиту больше заботят яхты, чем идеи. И все же большинство в элите понимает, что идеи необходимы для связи управляющих с управляемыми. Оно питает слабость к объединяющей идеологии. Мы наблюдаем множество официальных одобряемых попыток создать такую идеологию. Ее ингредиенты – это советская государственность, русский этнический шовинизм, рассуждение о национальном возрождении и изобилие антизападной ксенофобии, обычно упакованной в антиамериканизм. По словам председателя Хельсинской комиссии Конгресса США, сенатора Бенджамина Кардина, Россия отошла от многих принципов демократии. Мы не настаиваем, чтобы Россия копировала американские институты, но если она не поддерживает институты, позволяющие всему народу влиять на свое правительство, то нам стоит побороться за такую поддержку, заявил американский законодатель. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 23 годам заключения гражданина Узбекистана Фархода Турсунова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы Анны Бешновой. Родителям убитой девочки суд назначил компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах ЕС с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Президент США Барак Обама настаивает на немедленных переговорах между Израилем и палестинцами. Об этом заявил сегодня специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. Главу МВД Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова, погибшего в результате покушения, представят к званию Героя России. В Санкт-Петербурге автомобильный завод General Motors приостановил производство до 28 июня, а с 8 июня по 5 октября завод Ford во Всеволожске под Петербургом переходит на 4-дневную рабочую неделю. Рабочие считают эту меру необоснованной. Суд в Тбилиси приговорил активиста оппозиционной партии «Демократическое движение за единую Грузию» Гочи Циклаури к 2 месяцам предварительного заключения. На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела 2 шахтеров, погибших в результате аварии. Из-под земли выведены 39 горняков, один из них травмирован. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В Иркутске сегодня около 20 человек провели пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, никто из представителей власти к демонстрантам не приехал. От новостей мира и России на несколько минут перейдем к событиям в эфире «Свободы». Сегодня в 22 часа по Москве после выпуска новостей начнется программа «Время политики». Ее сейчас в эфире «Свободы» представит редактор и ведущий Михаил Соколов. Михаил, здравствуйте. Что у вас сегодня интересненького будет?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, у нас будет очень хороший материал Данила Гальперовича. Это по мотивам Санкт-Петербургского экономического форума. Это такое редкое событие, где радиостанция, подобная нашей, может встретить массу ньюсмейкеров, которых мы в нашей студии здесь, в Московской, к сожалению, не видим. Это и Игорь Шувалов, и Сергей Иванов, и господин Фурсенко, и масса других министров и так далее. И вот их всех господин Гальперович попытал, узнав у них, что они думают, связаны ли экономические реформы в период кризиса с необходимостью проводить и политическую либерализацию, я даже осмелился бы сказать, демократизацию. Но выяснилось, что чиновники, они очень осторожны, они так ерзают и не хотят произносить эти страшные слова. Ну, а эксперты многие, конечно, говорят, что одно без другого не получится, из кризиса не выйти без определенных политических перемен. Ну, а во второй части мы говорим о ситуации в российских регионах. С Виталием Камышевым, с очень хорошим экспертом по Сибири, мы беседовали о ситуации в Иркутской области, где появился новый питерский губернатор Дмитрий Мезенцев. Артур Асафьев рассказывает о реакции в Башкортостане на выступление Муртазы Рахимова в защиту федеральных прав. Ну, есть и другие темы, которые будут интересны слушателям Радио Свобода.
Спасибо, Михаил. Редактор и ведущий программы «Время политики» Михаил Соколов о том, что сегодня в 10 вечера по Москве после выпуска новостей можно услышать в эфире «Свободы». А мы вернемся к новостям. Культурная тема. В Сочи открылся юбилейный 20-й кинофестиваль «Кинотавр». Фестиваль будет проходить до 14 июня. В конкурсной программе представлены 12 картин. Фильм «Открытие. Короткое замыкание». Режиссеры Петр Буслов, Иван Вырыпаев, Алексей Герман-младший, Кирилл Серебренников, Борис Хлебников. На «Кинотавре» работает наш специальный корреспондент Ольга Галицкая. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Сегодня начинается, собственно, уже работа кинофестиваля 20-го юбилейного «Кинотавра». Сегодня в конкурсе 2 фильма «Европа-Азия» Ивана Дыховичного по сценарию «Братьев Пресняковых» и фильм «Кислород» Ивана Воропаева по его же собственной знаменитой пьесе, которая переведена почти в 70 странах и ставилась там с большим успехом. И нужно сказать, что в нынешнем конкурсе в основном представлены люди, пришедшие из современного театра. Много воспитанников театра ДОК, а также много, можно сказать, детей кинотавра. Тех режиссеров, которые когда-то начинали в коротком метре на кинотавре. Скажем, это Алексей Мизгирев, фильм «Бубен барабан». Это тот же Петр Буслов, которого вы уже упоминали, поставивший одну из новелл фильма «Короткое замыкание». Когда-то на кинорынке «Кинотавра» впервые с шумом и успехом был показан его фильм «Бумер». Так что это уже поколение «Кинотавра» новое. Теперь оно предъявляет себя как самостоятельных режиссеров, как режиссеров целого поколения.
Ольга, это вы говорите дети. Ну, иносказательно, конечно, дети. А старшее поколение, как оно представлено? И представлено ли оно вообще?
Получается так, что «Кинотавр» все-таки определился сторону более молодых режиссеров. А режиссеры старшего поколения, скажем, Александр Прошкин, который когда-то побеждал на Кинотавре, будет в этом году в конкурсе Московского международного кинофестиваля, как и Павел Лунгин, гость сегодняшнего Кинотавра. Его фильмом «Царь» откроется Московский кинофестиваль. А здесь в основном молодые кинорежиссеры, правда, к ним я отношу Ивана Дыховичного, режиссера такого довольно уже зрелого возраста, но все-таки он тяготеет в сторону молодого кино. Это ему ближе, понятнее и интереснее. В его фильме «Европа-Азия», кстати, хочу сказать, сыграли Сергей Шнуров, знаменитый музыкант, и Татьяна Лазарева, популярная телеведущая. Здесь она появляется как драматическая и комедийная актриса.
Ольга, и последний вопрос, очень короткий, я рассчитываю на короткий ответ. Ваш фаворит?
Сложно пока говорить о фаворитах, но, во всяком случае, можно сказать одно, все фильмы интересно посмотреть, потому что они представляют срез молодого кино, и это будет уже портрет поколения.
Спасибо, Ольга. Это была наш специальный корреспондент на Кинотавре, Ольга Галицкая. На этом фестивале работает еще один наш специальный корреспондент, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Она сегодня будет звучать в эфире в вечернем выпуске программы «Время свободы». Программу ведет, напомню, Андрей Шары. Она начинается в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И, естественно, все материалы, касающиеся Кинотавра, точно так же, как и всех остальных важных и интересных культурных, политических, социальных, экономических, спортивных, исторических тем, наши аналитические материалы, комментарии, публицистику, блоги, видеокомментарии и, конечно же, радиоэфир. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Мы возвращаемся к главной европейской теме минувшего уикенда и, естественно, сегодняшнего дня. Я имею в виду выборы в Европейский парламент, которые проходили в разных странах ЕС с четверга по воскресенье. Как стало известно сегодня, победили на выборах в основном правые и правоцентристские партии. О главных тенденциях в европейской политике, выявленных выборами в Европарламент, с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Политические комментаторы шутят, что Европейский Союз провел самый дорогостоящий в своей истории социологический опрос. Действительно любопытно смотреть, как окрашена политическая карта Европейского Союза. Серьезных политических сдвигов, революций почти не произошло.
Революции на выборах, как известно, не бывает. Революция делается на улицах. Тем не менее, и эти выборы показали наличие каких-то политических тенденций в жизни Европейского Союза. Во-первых, низкая и из года в год или от выборов к выборам сокращающаяся активность избирателей. Во-вторых, сдвиг права. Большинство в Европейском парламенте будет иметь фракция Народной партии, куда входят и британские, и другие консервативные группировки. В-третьих, неуспех или относительный неуспех евроскептических партий и группировок, рассчитывающих на дезинтеграцию, на прекращение европейской интеграции и распад Европейского Союза. Экономический кризис оказался не на руку левым и социалистическим партиям, как это ожидалось.
Почему?
Рецепт, предлагаемый этими партиями, достаточно устарели и кажутся европейцам неэффективными, а во-вторых, потому что существует психологический защитный механизм, который учит людей в годы кризиса экономить на черный день, что называется, а не тратить деньги. А социалисты в основном пользуются старыми рецептами, которые предлагают повышать государственные расходы. Результаты выборов показали, что европейцы не собираются дезинтегрировать или отменять существование Европейского Союза, но, с другой стороны, низкая активность избирательная и интерес только к национальным проблемам, это нужно особо подчеркнуть. Европейцы показали, что общеевропейские проблемы их весьма мало интересуют. Борьба не велась за какие-то общеевропейские темы. Они вообще не присутствовали в предвыборных кампаниях. Интерес к национальным темам и низкая активность свидетельствуют о том, что европейцы хотят Евросоюза, но несколько отличного от того, который существует сейчас.
Накануне выборов обозреватели высказывали опасения, что существенно увеличится представительство праворадикальных партий. Островками они появляются в Европейском парламенте. Речь идет об успехе праворадикальной венгерской партии. В Нидерландах заметно усиление позиции этого политического выбора. Но, тем не менее, кажется, это всего лишь такая небольшая тенденция, которую даже нельзя назвать главной на фоне того, что происходит.
Действительно, в некоторых странах, которые, видимо, являются объектом массовой нелегальной иммиграции, прошли в Европейский парламент партии, протестующие против незаконного переселения из других регионов мира в Европу. Но это не центральное явление этих выборов. Европейцы не слишком доверяют их рецептам, потому что даже эти партии ведь не предлагают реальные альтернативы. Фактически, скорее, паразитируют на одной единственной теме. А европейцы, судя по всему, предпочитают универсальную политическую идеологию. Такую им представляют консервативные партии, которые монополизировали политическое пространство направо от центра, во всяком случае, в огромном количестве стран.
Еще, что называется, вот в разделе «разное», появляются довольно любопытные персонажи и в этом составе Европейского парламента. Речь идет о депутате партии пиратов из Швеции. Эта партия выступает за разрешение на беззапретное скачивание всякой пиратской продукции через интернет. И, скажем, с другой стороны, представлен и бывший, может быть, и нынешний яростный коммунист из Латвии Рубикс, который прошел Европейский парламент по списку движения за права человека. Вот насколько более разноцветным стал новый Европейский парламент? Это понятно уже?
Когда вы говорите о разделе «разное», то нужно сказать, что и все информационные агентства, и каналы телевизионные, когда дают графику или графическое изображение результата выборов, пользуются именно этим термином. Есть сегмент в общем круге, сегмент, который так и называется «разное» или прочие партии. Объединить их в какие-то фракции непросто, ведь для того, чтобы создать фракцию, нужно иметь 25 мандатов в Европейском парламенте. Не всегда этим одиночкам или разношерстным небольшим группировкам удается создать какую-то одну цельную партию. Поэтому они все объединены в группе «разное», и они действительно разные. Вряд ли они будут поддерживать одну какую-то универсальную политику. Скорее всего, они будут голосовать по отдельным законам в соответствии со своими представлениями. Проявилась одна особенность этих европейских выборов. Они действительно, если хотите, дорогой опрос общественного мнения, но в то же время и лакмусовая бумажка некоторых социальных процессов, которые происходят в Европе. А одним из таких процессов является растущая роль интернета и других сверхсовременных типов молодежной, особенно коммуникации. В данном случае вы говорите о партии пиратов, которая протестует против осуждения группы молодых людей, скачивающих с интернета музыкальную и другую продукцию. И в других странах проявилась возрастающая роль интернета именно в коммуникации накануне выборов. В Чехии представители социалистической партии, социал-демократов здешних, забрасывались яичками на своих митингах, и группировки, которые это делали, организовывались именно на интернете с помощью Фейсбука и других интернетовских программ. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, в будущем вот роль новых информационных технических средств будет только возрастать.
Это был Ефим Фиштейн, международный обозреватель «Радио Свобода». С ним беседовал Андрей Шар и рубрика «Мировая политика». В Москве 17:45. А вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к 23 годам заключения гражданина Узбекистана Фархода Турсунова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы Анны Бешновой. На Украине на шахте имени Скачинского в Донецке обнаружены тела двух шахтеров, погибших в результате аварии. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. В Иркутске около 20 человек провели пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Никто из представителей власти к демонстрантам не приехал. В Сунжинском районе Ингушетии в результате спецоперации убит боевик. В Багдаде сегодня 7 человек погибли и 24 получили ранения в результате теракта. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская социальная тема. Недавно в передаче «Петербургский час» на Пятом телеканале местный омбудсмен Игорь Михайлов учил родителей, как именно применять физическое воздействие к детям. Методы, предложенные главным петербургским правозащитником, официозным правозащитником, возмутили общественность, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Тут достопамятный петербургский час был посвящен проблемам детей. Ведущий Алексей Суханов привел статистику. В 2008 году в Петербурге жертвами насилия стали 3253 несовершеннолетних. В результате совершенных преступлений погибло 28 детей. За последние 9 лет в России в 30 раз увеличилось количество изнасилований несовершеннолетних, а преступлений, связанных с вовлечением детей в порнографию, в 9 раз. Потом разговор шел о многом. И о взаимоотношении детей и родителей в школе, и об ответственности учителей, и об ответственности продавцов алкоголя и сигарет, и хозяев ночных заведений, пускающих к себе детей ради прибыли, и о пользе и вреде комендантского часа, и, конечно, о родительской ответственности и безответственности. Но кульминацией разговора, несомненно, стал эпизод о телесных наказаниях детей в семье, сторонником которых оказался уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Тут не обойдешься без цитаты. «Я могу сказать, — поделился своим опытом Игорь Михайлов, — что лично я вынужден был применять к дочке. Но я делал так. Раз сказал, два сказал, на третий двинул. Рукой бить нельзя». Тем родителям, которые все-таки предпочитают воздействие, рекомендую. Заведите ремень не очень жесткий, чтобы не отбить ребенку внутренности. Конец цитаты. Выступление Игоря Михайлова я попросила прокомментировать исполнительного директора службы социально-юридической помощи пострадавшим от насилия Александра Ларису Корневу, которая сразу сказала, что такому человеку не место на должности уполномоченного по правам человека.
Он же должен понимать, он должен быть в контексте. Да, это проблема. Ремень – это прямое физическое насилие. Это, между прочим, наказуемо по закону. Тем не менее, он выражает как бы вот такую непрофессиональную точку зрения, да, которая может выражать, я не знаю, там, человек, который вообще не знает, что такое домашнее насилие, его всю жизнь били дома ремнем. Это непрофессионально. Он не читал ни один документ, касающийся прав человека, и то, что касается физического насилия. Это несерьезно.
Очень печально, что главный правозащитник города не имеет представления о том, какие последствия ведет за собой такое поведение родителей, считает заведующая кафедрой психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
На мой взгляд, конечно, родители бьют своих детей от беспомощности, от того, что они не умеют или не хотят детям объяснить вещи, которые ребенок должен усваивать без насильственных методов воздействия. И мне кажется, проблема в том, что правозащитные организации и уполномоченные должны заниматься системой помощи родителям, психологам, быть педагогическая, может быть социальная в каких-то случаях. И выстраивать такую систему, конечно, гораздо сложнее, чем дать вот такие рекомендации. Если принимать ребенка как раба или как ничтожное какое-то животное, у нас, собственно, даже есть закон о защите животных, но если мы говорим о человеке, то воздействие физически это недопустимо. И, конечно, хотелось бы, чтобы позиция ответственных людей была более жесткой по отношению к насильникам.
Советы Игоря Михайлова, безусловно, говорят об определенном состоянии всего общества.
Подобная позиция, она, конечно, имеет такой патриархальный характер, и у нас считается, что шлепать ребенка, бить ребенка – это, в общем-то, норма. Мне кажется, что все-таки ответственные люди должны предлагать другие меры и высказывать свою позицию цивилизованную. Здесь еще одна мысль, мне кажется, надо говорить о том, что вся преступность у нас, все правонарушения, и коррупция, и наркотики, и любые виды преступлений начинаются с преступления родителей по отношению к своим детям вот в семье. Вот эти вещи, они транслируются потом человеку на протяжении всей его жизни дальнейшей. Вот это вот представление о норме. И если у нас в норме будет, что можно человека бить, любого, то тогда в норме будет, что можно красть, можно убивать, можно насиловать и можно делать все, что хочешь.
Живее всех на рекомендации правозащитника в Петербурге отреагировало молодежное «Яблоко». Его активисты смастерили куклу Михайлова и неподалеку от его офиса устроили ей показательное воздействие не очень жестким ремнем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь международные темы. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В пятницу Барак Обама выразил надежду на то, что реальные попытки достичь израильско-палестинского соглашения могут быть предприняты уже в этом году. Такие инициативы стали бы обнадеживающим послесловием к его выступлению в Каире, которое, как соглашается подавляющее большинство наблюдателей, вселило большие надежды. Но эти надежды могут рассеяться, если они не будут подкреплены делами, рассказывает Ян Рунов.
В Америке внимательно следят за реакцией на выступление президента Обамы во время его поездки на Ближний Восток и в Европу. Из этой реакции видно, каковы перспективы американской политики в той или иной части планеты, по той или иной проблеме, палестино-израильской, иранской, афганской и другим. На мусульманскую аудиторию произвело впечатление то, что Обама цитировал Коран, подчеркивал свое уважение к исламу. Израиль и его сторонники в Соединенных Штатах с удовлетворением отметили слова президента о нерасторжимых связях Соединенных Штатов с Израилем, его призыв к палестинцам отказаться от насилия, его осуждение в адрес тех, кто отрицает Холокост. Согласно превалирующему мнению, большинство мусульман в мире положительно реагировало на осуждение президентом Обамой насилия и экстремизма. В то же время кое-кто из мусульман был недоволен тем, что американский президент приравнял к насилию ракетные обстрелы израильской территории из Газы, тогда как они считают это движением сопротивления и борьбой против оккупации арабских территорий. Палестинцы ожидали от Барака Обамы указания конкретной даты образования палестинского государства. Израильтянам не понравилась критика президента Соединенных Штатов по поводу еврейских поселений на территориях. И арабы, и израильтяне отметили, что Барак Обама не затронул проблемы Иерусалима, и этим показал, что пытается избежать политической конфронтации и с теми, и с другими. По мнению политических обозревателей, попытка сбалансированного подхода Белого дома к палестино-израильскому конфликту наиболее верная. На вопрос, каких действий со стороны Белого дома можно ожидать вслед за словами президента, сказанными им в Каире и в Германии, Дэвид Коппел, директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, ответил.
Well,
Я полагаю, что важны и слова сами по себе, сказанные президентом Соединенных Штатов. Эти слова должны возыметь действие. Мы уже видим, что популярность Соединенных Штатов в арабских странах повысилась на 20-25% с тех пор, как президентом был избран Барак Обама. За это же время популярность Соединенных Штатов стала в два раза выше в Германии. Так что, как видим, слова иногда оказываются довольно эффективными сами по себе. Какие слова президента Обамы могут, по-вашему, иметь далеко идущие последствия? Среди прочего, он призвал арабские страны перестать все сваливать на палестинскую проблему и этим отвлекать свои народы от собственных внутренних проблем. Это очень важный посыл, касающийся сути Палестино-Израильского конфликта. Более 60 лет арабские диктатуры всячески стараются отвести гнев своего населения от себя, переключив его на так называемого внешнего врага, на Израиль. Мы не сможем решить ближневосточную проблему до тех пор, пока лидеры мусульманских стран будут продолжать разжигать ненависть к Израилю. Это исключительно важная мысль, высказанная президентом Обамой перед мусульманской аудиторией. Чем больше мусульман услышит это, тем лучше. Ожидаете ли вы от президента Обамы какого-то нового и более результативного подхода к решению арабо-израильского конфликта? Пожалуй, да. Думаю, его отношение к Израилю больше напоминает отношение президента Буша-старшего, который с 1989 по 1992 год оказывал на Израиль довольно жесткое давление. Но Буш-старший не добился тогда успеха. Барак Обама, как многие американские президенты, верит в роль личности в истории, верит в способность сильного лидера влиять на исторические процессы. Посмотрим, удастся ли ему это. Бывший президент Джимми Картер с похвалой отозвался об обращении Барака Обамы к мусульманам и о позиции, занятой в отношении Израиля. Президент Картер многого добился, посредничая в переговорах израильтян с арабами. При его участии был заключен мир между Египтом и Израилем. Но в историю Соединенных Штатов Картер вошел как слабый президент, и его поддержка не играет положительной роли. Его похвала в адрес Обамы вряд ли станет хорошей рекомендацией. Был ли сформулирован в выступлениях Обамы в Египте и в Европе принципиально новый внешнеполитический курс американской администрации? Пока я не услышал того, что можно было бы назвать доктриной Обамы, наподобие доктрины Монро или доктрины Трумэна. Думаю, мы станем свидетелями прагматичных шагов Барака Обамы, из которых постепенно вырисуется его собственный политический курс. То, что он делал до сих пор, это менял в основном тон американской политики. Но насколько поменяется ее суть, мы еще не знаем. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в штате Колорадо.
С ним беседовал Ян Рунов в рубрике «Сегодня в Америке».
Это была наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел Юрий Жигалкин. И рубрика завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, как президент Башкирии Муртаза Рахимов поссорился с партией «Единая Россия», что из этого вышло или не вышло. Поговорим также об итогах выборов в Европейский парламент. Поговорим о странных педагогических идеях петербургского официального омбудсмена. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.